Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха. Когда же они слушали это, преисподнёс притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал. Некоторый человек высокого рода отправляется в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел и второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал этому, и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хоронил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин? Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих и тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной. Вот притча о минах. Она напоминает притчу еще одну, да? О талантах. Они перекликаются. Матфея 25 глава, с 14 по 29 стих. Но, однако, у них есть все-таки различия. Есть различия. Во-первых, другие суммы. Там талант, это где-то 600 динариев или один рабочий день человека, то есть заработок. Это один динарий. А здесь мины, это 50 сиклей. Вес одного сикля где-то 17 грамм золота. И вот мина – это трехмесячный заработок. Очень большие суммы, да. Если так, вот одна мина – это где-то 840 грамм золота, почти килограмм. Да. Но как бы там ни было, это, конечно, интересно посчитать, посмотреть, послушать. Вот, особенно со счетами, люди вообще человеческому быстро это дело посчитать. Интересно. Но! Да, различное количество талантов, например, талантов выдавалось, да, у Матфея они были разные, 5, 2, 1, у Луки одинаковые, то есть одна мина всем по одной, там, только разные количества были принесены. Но цель этих притч все-таки не в том, какое количество, много ли или мало, а цель этих притч, чтобы мы сделали правильный вывод. Из всего этого. Верно служить Богу и, или, может быть, так, оправдать Его доверие. Тут говорится о доверии. Мы читаем, что все это происходит близ Иерусалима. И народ думал, что должно скоро открыться Царствие Божие. Иисус приближался к Иерусалиму. И далее мы знаем, что будет описано дальше. В 28 стиха, да, когда он восходил в Иерусалим, и просленочка, и как люди полагали одежды, и кричали, осанна сыну Давидову, это въезд, вход Господа в Иерусалим был. Приближался он к Иерусалиму, и народ думал, что он есть тот самый царь, наконец-то произойдет освобождение, наконец-то наступит свобода. И вот почему они встречали его при въезде в Иерусалим и кричали: «Осана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне!» И полагали к ногам его одежды, пальмы и ветви. Но прежде чем он въехал в Иерусалим, он говорит вот эту притчу. Притчу о минах. И эта притча, она базируется частично на действительности. Из истории известно, что где-то именно такие приблизительно события, которые описываются здесь в этой притче, происходили в 4 году до Рождества Христова. В то время умер Ирод Великий, и его царство было разделено между Иродом Антипой, Иродом Филиппом и Архилаем. И нужно было одобрение Рима, потому что на то время Рим все-таки главенствовал, управлял всеми этими территориями палестинскими. И вот Архилай, который унаследовал Иудею, он собирается и едет в Рим, чтобы получить у императора Августа, ну так скажем, одобрение такое, да, что вот ты будешь царем в этой части. Но из истории известно, что вожди израильские направляют туда же, к Августу, 50 человек для того, чтобы просить, чтобы не было этого, чтобы Архилай не властвовал. И они также пришли к императору и требовали. Но мы знаем, что Архилай все-таки встал властвовать. Он дана была ему эта власть, он стал властителем в Иудее, но не был царем. Так вот, поэтому каждый иудей, который находился с Иисусом Христом, когда слышал эту притчу, он, в общем-то, был в контексте и понимал, о чем говорится. Все прекрасно понимали, что Иисус имел в виду. И Господь, произнося вот эти слова, он как бы использовал вот этот исторический контекст для своей притчи, чтобы достигнуть сердца человеческого, чтобы достучаться. Это хороший пример, например, при евангелизации для нас. Когда мы что-то свидетельствуем людям, нужно посмотреть, в каком контексте находимся. Какие-то варианты жизненной ситуации, которые с человеком происходят, можно это применять, как Иисус. Но не об этом. Но для учеников, да, ученики там еще находились, слушали эту притчу. Вот. И Иисус преследовал здесь еще одну мысль, когда он говорил эту притчу. Дело в том, что так как народ в основном хотел сделать его царем и так думал, что так будет происходить, вот, чтобы не произошло разочарование учеников и его последователей, он предупреждает, что он должен уйти для получения царства, а потом вернуться. То есть это не сейчас наступит царство, он предупреждает. Отшествие и пришествие. Такой вот все-таки временной контекст имеется здесь. Для того, чтобы компенсировать вот это вот то, что произойдет. Ведь он им неоднократно перед этим свидетельствовал, что ему придется страдать. Он учил учеников, говорил о смерти крестной. Он говорил им о том, что ему надлежит пострадать и быть убитым. И на третий день воскреснуть. Ну, не забыли. Человеческое всегда берет верх. И народ кричал: «Осана сыну Давидову!» «Осана сыну Давидову!» Они думали, что он воцарится. И чтобы вот этого не происходило, он все-таки оставляет эту притчу им как бы в утешение, но и в ободрение, и в наставление. И в этой притче он говорит о себе. Вот этот некоторый человек высокого рода, это Иисус Христос, он отправляется в дальнюю страну, чтобы получить царство. Чтобы получить царство через смерть на Голгофе. Через смерть на Голгофе. Мы знаем, что вот этот путь Господа, он не был легким. Тот народ, который торжествовал при въезде в Иерусалим, кричащий «Осана сыну Давидову», позже возбуждаемый духовными вождями израильского народа, он кричал совершенно иное. Они находились перед Пилатом, и они кричали: «Распни его! Распни!» Как быстро меняется человеческое естество. И его избивали, ругались над ним, смеялись, возложили терновый венец и, наконец, убили, пригвоздив ко Христу. Таков был путь его в дальнюю страну Царства Бога, Царства Небесного. Чтобы стать царем, Иисусу надлежало умереть. И мы, люди грешные, грешные. Кто искупит нас от грехов? Но Иисус, Иисус своей смертью искупил нас, пролив свою кровь вместо нас. Эти слова надо всегда помнить. Евангелие в этом и заключается. Добрая новость в том, что Христос пришел в этот мир, и Он умер за место меня, за место каждого из нас. Если мы об этом забываем, то тогда очень легко когда-нибудь закричать: «Распни его, распни». И так происходит в наших жизнях, когда мы оступаемся, забываем о том, что мы искупленные Божьи дети, оступаемся и совершаем неблаговидные поступки, которые продолжают распинать Христа в нашем сердце. Он наш царь, и это о нем сказано в книге Откровений, в 19 главе, с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весом белый и чистый. И из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующий». Царь царей и Господь господствующий. Иисус получил царство через страдания, через смерть, через пролитие крови, но Он получил это царство. И в 12 стихе написано: «И возвратится». Иисус обещал возвратиться. Он ученикам об этом говорил. И чтобы они не забывали, Он применяет это в притче о возвращении. Иисус обещал прийти и взять верующих к себе. «В доме Отца обителей много», говорит Он. Он пошел приготовить место, как сказано в Евангелии от Иоанна, 14, 3 стихе. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». А в книге Откровений, в послании к семи церквам, почти в каждом послании записано почти одинаковые слова. Бог говорит: «Приду к тебе, скоро приду к тебе, сегреду скоро». И так почти каждой церкви. И это будет обязательно. Мы, верующие в Иисуса Христа, твердо верим. Это наша надежда о пришествии Господа за Своей Церковью. Христос придет. Итак, человек высокого рода отправился в дальнюю страну для получения царства и обещал вернуться. Вот между отправлением и возвращением есть некоторое время. Некоторое время. И некто, здесь описывается, которым было нечто доверено. То есть мины. Те самые мины, не те, которые взрываются, а те, которые можно применить в жизни, использовав для блага то, что Бог нам доверяет в этой жизни. Как Адам. Бог доверил сад Эдемский. Сказал: можешь и пользоваться от него, но и возделай его, чтобы это приносило благодать. 10 рабов. Это мы с вами, которые здесь сказаны. 10 рабов. И именно нам Бог доверил свое богатство для употребление его в дело. Доверил не для того, чтобы оно у нас было. А то мы в платок его спрячем. Потом, когда Господь придет, спросит, ну что, вот такой Господь. Нет, но для того, чтобы в дело отдано было. И это дело не на один день, и не на то время, пока вот, ну, как бы, оно у нас есть, да? Но до дня пришествия Господина. Это наше дело. Чтобы мы приносили прибыль в царство, до пришествия Иисуса Христа, до пришествия Царства Божьего с Иисусом. Так сказано в 13 стихе. Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. То есть те мины нужно было употреблять в оборот. В этой притче отражены важные черты христианской жизни. Очень важные черты. И черты того, как к нам Господь относится, как к верующим. О приоритетах, да, вот сегодня Павел Семенович говорил о приоритетах. Прежде всего, первое, что здесь говорится, то, что говорится о доверии царя. Доверие нам с вами. Бог доверяет нам, верующим. Он дал слугам деньги и ушел, распорядившись вложить их в дело. Также Бог нам доверил свое имущество. Это так же, как мы доверяем своим детям. Начиная с малых первых дней. Сначала подрастает ребенок, и мы ему доверяем что-то помочь в чем-то на кухне, отнести какую-то вещь. Да, он удачно отнес. Ага. Хорошо, доверяем тебе еще что-то. Потом отправляем его в магазин за хлебом. А потом, если все получается, если все удачно, мы доверяем еще больше. Потом выписываем доверенность на машину и так далее, и так далее. Вот так изо дня в день, изо дня в день Бог доверяет нам. И Он желает, чтобы то, что Он нам доверяет, выполнялось четко. Все правильно выполнялось. И от того, как оно выполняется, доверие Божие к нам еще больше растет. Бог говорит в этой притче о доверии. Более ответственное поручение Бог дает тем людям, которые выполняют определенное поручение в церкви. Вы знаете, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, говорится о дарах. Он дал нам различные дары, различные служения, различные действия этих служений. И это должно использоваться на пользу Церкви Христу. И от нас зависит от того, как мы этими дарами, этими минами, которые Бог дал каждому из нас, распорядимся. Что приобретем? Скажем ли, мина твоя принесла 10 мин, как здесь притча, или 5 мин, и получим ободрение, оправдание, доверие, или вернем мину, пролентяйничав свою христианскую жизнь. Тогда нет нам более доверия к Богу, да? И отнимется и то, что имеем, как здесь написано. И отнимется то, что имеем. Мы должны оправдывать это доверие. Бог доверяет нам. Вы бы хотели, чтобы вам доверяли? Чтобы другие люди вам доверяли? Хотели? Хотели, конечно. Вот так же и Господь хочет доверять нам. Но от нас требуется мало. Быть верным в этом мало. Получили мину, вложить в дело и принести прибыль. В этой притче говорится об испытании. Испытание. Бог испытывает нас. Доверие вот эти мины, Бог испытывает нас. Насколько я верен и надежен в малом. Насколько. Иногда человек, получив вот поручение от Господа, не выполняет его, говоря, я не способен на это. Или говорит, нет, это маленькое дело, мне надо побольше. Есть такая гордость иногда. Или говорит, сегодня я не могу, у меня там... И перечисляет очень много различных дел, которые нужно сделать. Говорят, да, мина, конечно, это хорошо получилось, я бы исполнил это. Но вот это малое, то, что не исполняет человек, он оказывается неиспытанным. А Бог испытывает. Он подходит и говорит: брат и сестра, ты знаешь, вот нужна твоя помощь, сделай, пожалуйста, вот это дело. И брат и сестра с удовольствием, с любовью, с радостью берут в простоте сердца и делают. И это испытание. И Бог видит, ага, в малом вере, тогда над многим будешь поставлен. Бог смотрит так. Именно в будничных обязанностях Бог испытывает человека. В нашей повседневной жизни. Пример Иисуса. 30 лет Иисус покорно исполнял свои обязанности со своими родителями. Он занимался с ними тем, чем они занимались. Был послушен родителям, помогал кормить семью. И уже после только, в определенное время, когда наступила вот эта полнота времени, он выполнял задачу спасения мира. Иисус прошел через эти испытания. Сначала более мелкие, а уже позже более большие, глобальные искупления моей души, вашей души. А помните, что нужно делать, прежде чем человеку доверить служение в церкви? В первом послании Тимофея, в 3 главе, в 10 стихе описано, как служители, когда избирают, да? Служители, когда доверяют, чтобы поставить на более высокое служение, написано: «И таковых надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения». А как испытывать? Ходите за ним и смотреть, совершит он грех или не совершит. Нет. А вот доверяя малое, потом видя, что он выполняет это правильно, доверяя второе, третье, и с каждым разом, видя, что человек стремится служить Богу, значит, он проходит это испытание. Значит, ему можно доверить и больше, и даже сделать его служителем в церкви, диаконом, пастором, епископом. Мы должны пройти вот это испытание и совершить дело, порученное нам. Вот эти мины, их вложить и приумножить. Еще в этой притче очень важно, что здесь говорится о вознаграждении. Здесь мы видим, что один человек был поставлен над 10 городами, другой над 5 городами. Посмотрите, это вознаграждение. Это не просто так, это вознаграждение за прилежно выполненную работу. И это было связано с еще большей трудной задачей, обязанностью. Вы знаете, иногда наше понятие вознаграждения очень такое человеческое. Мы говорим, очень приятно получить и ничего не делать. Вот как хорошо, и отдыхай. А у Господа в этом вознаграждении совсем иное. Совсем другое. Сначала была мина. Нужно было вложить ее в дело, принести прибыль. Ну и казалось бы, вроде бы хватит. Но нет. Приносится эта прибыль, это увеличение. Но нет. Ты хороший работник, говорит Господь. А теперь, давай-ка теперь управляй городами целыми. Кому 10, кому 5, кому 1. Как вы думаете, тяжело управлять городом? Конечно. Я думаю, нашим градоначальникам, которые у нас есть, даже тот, который был Лужкову, доставалось хорошо. Очень тяжело управлять этим городом. Да и Собянину сейчас тоже нелегко достается. Сколько проблем надо решать. Но я не о политике, а я говорю как пример. Ведь Господь вознаграждает. Готовы ли мы к этому вознаграждению? Он нам дал определенную мину, доверил это и сказал: вложи это в дело. И когда человек вложил и сказал: я принес прибыль, он ему говорит: а теперь управляй 10 городами. И это не значит, что он налево-направо, а управлять чуть большой ответственность. Бог доверяет нам большую ответственность. И вознаграждение, оно заключается именно в этом, что Бог доверяет нам. Это вот как вознаграждение. Вы знаете, дорогие братья и сестры, лучшей похвалой человеку является возложение на него более крупных и трудных задач. Казалось бы, ну как же так? Ты работал, еще больше. Но Божье благословение в этом и заключается, что Он нам более и более доверяет потрудиться во славу Его. Добрый и верный раб. Так Бог вознаграждает человека, выдержавшего его испытание, еще большим доверием. Хотим ли мы такое вознаграждение от Бога? Если нет, может быть, звучит это в сердце, то не лень может быть говорить в нашем сердце. Если да, то, как сказано, хорошего дела желаете, да? Помните, про епископа говорили, кто епископство желает, хорошего дела желает. Но знаете, что епископство – это очень большая ответственность. Это уже не просто мину вложить. Это отвечать за многие вещи. И не просто вещи, за души людские. Но написано, кто епископство желает, хорошего дела желает. Вот и мы также. Если желаем, чтобы Бог доверял нам более и более, то это хорошее дело желает. Но надо быть готовым к тому, что Бог нас будет благословлять таким образом. И заканчивается эта притча одним из непреклонных законов жизни. Всякому имеющему ему дано будет, а не имеющему отнимется. Пример, например, спортсмена, да, вот Константин, к нему все время будем обращаться, наш спортсмен. Если человек занимается постоянно спортом, все время поддерживает свою форму, совершенствуется, если он постоянно в направлении определенном двигается, добивается высот, он будет благословляем, нашим христианским языком, благословляем. Потому что Бог будет давать ему возможность побеждать на многих турнирах. И это будет приносить ему еще большую радость и большие требования. Потому что планка, например, у прыгунов вверх, да, он достиг определенной высоты, но теперь надо двигаться дальше, чтобы установить новый рекорд. А если он, если не будет он этого делать, не будет заниматься, то что с ним станет? Он станет вялым, силы у него будут уходить, и в конце концов он не сможет не только достигать вершины, но будет даже падать с этих вершин. Или пример школы, да, учишься, совершенствуешь свои знания, приобретаешь их, складываешь их в своем сердце, получаешь кругозор шире, шире. А если забросишь учебу, и не только потеряешь, начинаешь забывать то, что было раньше, то, что получил. Вот так же и в духовной жизни. Если стремимся к добродетели, одолеваем соблазны, то открываются новые перспективы и новые высоты добродетели. А если откажемся от борьбы и выберем легкий путь, то мы утратим обретенные способности. Утратим. Не остановимся, утратим. Потому что у того, у которого была одна мина, это было завтра на другом, который приносил пользу. Утратим. Это утрата. Поэтому в христианстве нет места покою и удовлетворенности достигнутым. Нельзя остановиться и сказать, все, вот я потрудился, и на этом все. Нет. Мы либо поднимаемся ввысь, либо падаем вверх. Так и будет происходить всегда. Вот что хотел видеть в нас Иисус. Только вперед, только победа. Я уже почти лозунгом говорил. Но на самом деле так и есть. Господь не желает, чтобы мы стояли на месте. И то доверенное им нам мы применяли в своей жизни, в своей духовной жизни. Пусть вот эти приоритеты с самого начала задан такой уже ракурс нашего собрания, чтобы приоритеты мы все-таки ставили в своей жизни правильные. Служение Господу. Написано, ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится нам. И в книге Откровения, во 2 главе 7 стихе написано, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И вы сегодня слышали, да, посаженные деревья в раю, дерево жизни и дерево познания добра и зла, от которого однажды вкусил человек, и мы до сих пор испытываем последствия этого вкушения. И Господь оградил дерево жизни и сказал: только тот, кто тому доверен, и кто доверие это оправдывает, тому побеждающему дам вкушать от дерева жизни. Поэтому да поможет нам Господь побеждать и правильно использовать данные нам таланты, мины и различные дары, которыми Бог наделил нас. И хочу сказать для тех, кто еще не принял Христа в свое сердце. Здесь есть евангелизационная новость в этой притче. Очень хорошая новость для тех, кто еще не знает Христа. Вам тоже дана мина. Да, не только верующим. Всякому человеку дана мина, дан дар. Это ваша жизнь. Как ей распорядитесь вы? Сохраните ее или погубите? Это в ваших руках. Потому что Бог предлагает каждому человеку покаяться, обратиться. Это лучшее вложение дара жизни. Обрести жизнь вечную. Лучше сохранить жизнь и отдать ее Иисусу Христу. Он есть Спаситель души. Потому что другого имени под небом не дано. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что нам многое доверено. И это доверие надо оправдывать. Не останавливаться на достигнутом, но забывая прошлое, простираться вперед. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.